Говорит Радио Свобода. Совет Безопасности ООН рассмотрит предложение о создании международного трибунала по катастрофе малайзийского Боинга в небе над Донбассом.
Если речь идет о международной инициативе ряда стран, необходимо дать ей ход вне зависимости от критики России, господина Путина или других высокопоставленных российских представителей.
Начинается суд по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко.
В ответ на фразу «уважайте решение суда» будет следовать ответ «мы видели этот суд, мы его не уважаем».
Активисты ЛГБТ-сообщества намерены провести свои акции в день воздушно-десантных войск России.
Мэр города Архангельска попытался поиздеваться над ЛГБТ-сообществом, над огромной группой, социальной группой людей, предложив провести вот мероприятие в день ДВДВ.
Здравствуйте. Эти и другие темы в программе «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем обсуждать в наших программах в течение недели с 27 июля по 2 августа». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В понедельник, 27 июля, Совет Безопасности ООН рассмотрит предложение Нидерландов о создании международного трибунала, признанного найти виновных в авиакатастрофе, случившейся год назад в небе над поселком Грабово Донецкой области. Россия, обладающая в Совете Безопасности ООН правом вето, выступает против создания подобного трибунала. Член парламента Нидерландов, занимающийся международными вопросами и безопасностью Йоханнес Брок, в интервью «Радио Свобода» объяснил, почему Нидерланды все-таки настаивают на создании международного трибунала при ООН.
Следственную группу по расследованию крушения MH17 вошли представители государств, которых непосредственно коснулась произошедшая год назад трагедия. Это, во-первых, страны, чьи граждане погибли над донбасским поселком Грабово, а также Украина, в небе которой случилось крушение самолета. Соединенные Штаты, как страна-производитель потерпевшего крушение Боинга, и, конечно же, Малайзия и Нидерланды, страны, потерявшие самое большое количество граждан вследствие катастрофы. Представители всех этих стран с поразительной быстротой договорились о координации своих действий и в итоге предложили создать международный трибунал. Для сравнения, создание международного трибунала после авиакатастрофы в небе над Локерби заняло несколько лет. Нынешнее решение о трибунале было принято всего за 3 недели. По моему мнению, если речь идет о международной инициативе ряда стран, необходимо дать ей ход вне зависимости от критики России, господина Путина или других высокопоставленных российских представителей. Мне не кажется, что несколько стран мира должны замолчать только потому, что Россия считает создание трибунала непродуктивным. Мы, конечно, посмотрим, какие действия будет предпринимать Россия, особенно когда будет голосование по резолюции о создании международного трибунала в ООН. Ведь каждая страна несет ответственность за то, как она будет голосовать. И мы, конечно, рассчитываем, что другие страны, осознав свою ответственность, помогут нам найти виновных в ужасной трагедии, случившейся в Европе.
Обращая внимание на то, что нам сейчас известно о крушении Боинга, не кажется ли вам, что решение о создании международного трибунала, указывание на виновных, оказывает дополнительное давление на Россию?
Нам, конечно, нужно быть очень осторожными, и причины в данном случае очевидны. Все сказанное в частных разговорах или в стенах парламента не выдерживает критики, только полноценное судебное разбирательство могло бы дать настоящий ответ, кто виновен в трагедии. Когда люди говорят о доказательствах, я стараюсь не предоставлять их в устной форме, так как считаю, что любые доказательства должны выдержать проверку судом, на который не влияет общественное мнение, окончательно сложившееся, например, в нидерландском парламенте, где я работаю. Это, конечно, ограничивает как политиков, так и журналистов. Мы можем говорить, что хотим, но, в конце концов, в интересах, в первую очередь, жертв трагедии и тех, кто потерял близких, что мы доведем дело до конца. И чтобы это произошло, судебное разбирательство должно быть открытым, прозрачным, ответственным и соответствующим нормам правосудия.
Но это станет возможным только в случае, если Совет Безопасности ООН примет резолюцию о создании международного трибунала.
Sure, I think that is the case, and I think we
Конечно, и сейчас все упирается в это решение. Чтобы оно было принято, достаточно вспомнить случившееся год назад. Обратите внимание, что до сих пор не были идентифицированы тела всех погибших во время авиакатастрофы. И это наша обязанность сделать так, чтобы родные могли похоронить своих близких. До сих пор непонятно, сколько времени понадобится международным обвинителям, чтобы найти доказательства и наказать виновных в трагедии. Но мы в Нидерландах в первую очередь заинтересованы в поиске правды.
Это был член парламента Нидерландов, занимающийся международными вопросами и безопасностью, Йоханнес Брок. Идею создания трибунала над виновными в гибели малазийского Боинга в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» обсуждали военные эксперты Александр Гольц, Игорь Романенко и аналитик Леонид Мартынюк.
Александру Гольцу хочу задать вопрос. Сейчас малазийская делегация в ООН выступила с инициативой создать трибунал. Как вы считаете, почему российская сторона так в штыки восприняла эту инициативу, а в ответ даже сами же их коллеги не хотят видеть россиян в составе этого трибунала? Вам слово, Александр.
Ну, более или менее понятно, что странно было бы видеть Россию в составе трибунала, поскольку, как ни крути, она участник, и не исключено, что ее представители могут оказаться в качестве обвиняемых. Поэтому в любом случае она скорее заинтересованная сторона во всей этой истории, и вряд ли ее можно было бы включать в качестве судьи в этот трибунал. Почему Россия возражает? Ну, понятно, уже господин Чуркин сказал, что Россия опасается, что этот трибунал превратится в пропагандистское шоу. В переводе на нормальный язык это означает, что Россия опасается, что она будет обвинена в ходе этого разбирательства и будут приведены какие-то реальные факты, которые это обвинение сделают весомым. Понятно, что в России отдают себе отчет, что вот если такое обвинение будет выдвинуто, и оно подтвердится, это, конечно, будет тяжелейшим ударом по репутации нашей страны. Мы действительно стремительно начнем превращаться в страну изгоя. Вспомните, что было с Ливией после Локерби.
Да, вопрос Леониду Мартынюку. А как вообще американская, в частности, общественность смотрит на ситуацию? Уже сами для себя граждане решили вопрос, один из вечных, кто виноват? Или все-таки еще они хотят удостовериться в этом, пройдя путь международного трибунала? Вам слово, Леонид.
Общественное мнение однозначное, что Владимир Путин несет ответственность за этот теракт. И если, допустим, западные лидеры договорятся, ну вот есть такая гипотеза, могут договориться с Путиным и обменять трибунал на какие-то вопросы в Сирии по Ирану, то общественное мнение оно не даст просто так совершиться этому обмену. Потому что общественное мнение сейчас настроено на то, что должно быть проведено расследование, результаты его должны быть обнародованы, должен быть какой-то суд, который вынесет вердикт. Это вот такое общественное мнение.
Спасибо, Леонид. Теперь вопрос Игорю Романенко. Я сегодня видел в интернете такое видео, как на месте прям то свежего, то ли вот этого взрыва и пожара стоят боевики из ДНР или из ЛНР, крутят в руках паспорта убитых, и вот что-то переговариваются, что похоже, что это гражданский борт, что-то мы промахнулись. Как вы считаете, вот этого видео достаточно вообще, чтобы показать, что это они, авторы вот этого злодеяния? Вам слово, Игорь Александрович.
Безусловно, недостаточно. Это с ДНР. Они готовились, этот расчет, потому что самоходных огневых установок от зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» было несколько. Они были заведены на территорию подконтрольную боевиков за несколько суток. Они до подготовки проходили непосредственно на своей позиции. Гиркин об этом знал, потому что они готовились к уничтожению очередного летательного аппарата от вооруженных сил Украины. Более того, значит, известно о том, что представители масс-медиа российские были заведены, которые первые снимали, и сначала они были убеждены, что это средство, и докладывали, что действительно сбит летательный аппарат, и все это необходимо снимать, что они и делали. Но потом разобрали, что это совсем не военный транспортный самолет, а международный, потому что там находили и то, что там снимали. Я хочу сказать, что международная комиссия, которую возглавляют голландцы, участвуют в ней австралийцы и другие представители западных стран, они значительно прошли в своем расследовании. Есть элементы, подготовленные, так называемые, элементы боевой части от ракеты, от комплекса БУК, которые были извлечены как из тел пострадавших, так и от элементов самолета, которые оставались. То есть есть как технические средства, подтверждающие, что это была зенитная ракета от комплекса зенитно-ракетного комплекса БУК-М1, так они провели и разведывательную соответствующую деятельность, потому что есть заявление, что им удалось выяснить даже фамилии членов экипажа, кто отдавал приказ и так далее. Та версия, с которой я выступал через сутки после Боинга, за год последовательно, так сказать, и с украинской стороны, и с международной, она подтверждается. Я надеюсь, что в октябре будут приведены все эти доказательства и технического характера, и разведывательного характера, каким образом это происходило. И общественность мировая западных стран настроена на то, что, безусловно, должен быть сформирован трибунал международный при ООН, который приведет вот это вот расследование перед общественностью мировой и покажет, как это было, и будут привлечены ответственные за это злодеяние.
Вопрос зададим Александру Гольцу. Есть ли вообще реальные шансы у России затянуть до бесконечности этот неминуемый процесс?
Я думаю, что если реалистично подходить к этой истории, конечно же, есть. Россия обладает правом вето. Вероятно, она найдет поддержку Китая. Многое об этом свидетельствует. Многие ссылаются о том, что в случае, если Россия заблокирует создание трибунала в Совете Безопасности, есть известная резолюция 337 1950 года. Она была принята в момент, когда Северная Корея напала на Южную. И там говорится в этой резолюции, что если Совет Безопасности ООН не может достичь консенсуса, а создается реальная угроза миру и безопасности народов, то можно созвать экстренную сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая опять-таки может принять резолюцию с рекомендациями Совета Безопасности. Таким образом, Россия может попасть под большую порку. Ну, это же, представьте, если решение, резолюцию такого рода примет чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН. Ну, вариант этот, будем откровенны, не слишком реальный, потому что нужно собрать эту чрезвычайную сессию, нужно доказать, что существует угроза миру и безопасности и так далее. Это непростая работа. В общем-то, я скорее предполагаю, что России удастся заблокировать идею создания международного трибунала. Однако, будем откровенны, сами маневры по блокированию, по недопущению этого трибунала уже носят довольно саморазоблачительный характер.
В обсуждении идеи создания международного трибунала, признанного найти виновных в авиакатастрофе, случившейся в год назад в небе над Донецкой областью, принимали участие Александр Гольц, Игорь Романенко, Леонид Мартынюк. Вел программу Владимир Кармурза. Время свободы. План на неделю. В понедельник, 27 июля, на открытых судебных слушаниях в Лондоне, на которых рассматривается дело об убийстве в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, должен дать показания по видеосвязи из Москвы Дмитрий Ковтун, которого наряду с Андреем Луговым британские власти подозревают в отравлении Литвиненко радиоактивным полонием. Рассказывает наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
24 июля в Лондоне возобновились открытые слушания по делу об убийстве Александра Литвиненко. Предполагается, что они продлятся 6 дней, после чего начнутся закрытые слушания, на которых будут рассматриваться секретные документы британских спецслужб и показания их агентов. В прошлую пятницу заслушивались письменные показания неназванного свидетеля, работавшего с Дмитрием Ковтуном в одном из ресторанов Гамбурга. На допросе в немецкой полиции он показал, что Ковтун наводил у него справки о лондонском поваре, умеющем обращаться с ядом. Этот свидетель, фигурировавший на слушаниях под кодовым именем D3, подтвердил в Лондоне свои предыдущие показания. Он, Ковтун, говорится в его заверенном письме, спросил меня, есть ли у меня в Лондоне знакомый повар. Он сказал, что у него есть очень дорогой яд, и ему нужен повар, чтобы скормить его Литвиненко. В тот же день Робин Там, юридический советник, председательствующего на слушаниях судьи коронера сэра Роберта Оуэна, объявил, что в адрес слушаний по электронной почте поступило письмо от Дмитрия Ковтуна, которому было разрешено дать показания по видеосвязи из Москвы. Он должен был выступать в течение 3 дней с 27 по 29 июля. При этом Ковтуну был предоставлен статус ключевого участника слушаний наряду с вдовой Александра Литвиненко Мариной и британской полицией. Ключевой участник, в отличие от обычных свидетелей, получает доступ ко всей, кроме секретной, информации о слушаниях, которая намного полнее публикуемой в интернете стенограммы. В письме, которое было получено в день возобновления слушаний, Ковтун просит английский суд предоставить ему гарантии, что, давая показания в Лондоне, он не нарушает ни международных, ни российских законов. Робин Там в ответном письме Ковтуну заявил, что суд не может предоставить таких гарантий, поскольку речь идет о российском законодательстве, и посоветовал ему обратиться к российскому адвокату. Судья Роберт Оуэн предоставил Дмитрию Ковтуну время до полудня понедельника с тем, чтобы за это время он и Российский следственный комитет выяснили свои отношения. После того, как в конце марта Ковтун неожиданно сообщил о своем желании дать показания по видеосвязи из Москвы, судья Оуэн предоставил ему 2 месяца на выполнение 4 условий, в том числе дать подписку о неразглашении информации, полученной в ходе дознания, и предоставить доказательства своей невиновности. Один из участников слушаний, друг Александра Литвиненко и соавтор книги о его убийстве Александр Гольфарб, уверен, что Дмитрий Ковтун выполняет указания российских спецслужб.
В данном случае мы имеем дело не только и не столько с Ковтуном, это совершенно очевидно, а с государственной машиной, преступной машиной, которая повинна в убийстве. В эту машину ходит помимо Ковтуна и людей, которые снабдили его и Лугового полонием, и тех, кто разработали это все, и тех, кто его покрывает, и тех, кто сейчас занимается как бы менеджментом этого всего дела, то есть Следственным комитетом Российской Федерации, это одно большое преступное криминальное предприятие, которое, собственно, и совершило это убийство. Так что Ковтун здесь мелкая сошка исполнителя.
Многие эксперты и наблюдатели, как только Ковтун объявил о своем желании участвовать в дознании, выказывали довольно откровенный скепсис, что, в принципе, это его желание вызвано тем, что Россия стремится затянуть этот процесс. Скептики были правы?
Давайте подождем до понедельника, доживем до понедельника. Потому что если в 12 часов Ковтун вдруг выйдет на связь и скажет, я договорился, буду давать показания, или я буду давать показания без разрешения, или соберет в Москве пресс-конференцию, признается в совершении убийства, всякое может произойти. Но это все маловероятно. Но, видимо, все-таки наиболее вероятное объяснение всего этого, что это игра, которая была направлена на то, чтобы, во-первых, затянуть дело, им удалось его затянуть. 4 месяца, и это значит, что британские налогоплательщики стратили на это дело еще 2 миллиона фунтов, потому что каждый месяц следствие, даже если заседания не идут, обходится в 100 000 фунтов, поскольку работает огромная армия адвокатов со всех сторон. Каждый адвокат получает, естественно, большие деньги от государства. Поэтому я думаю, что вот это была главная причина, плюс доступ к базе данных. Там 15 000 документов, которым допущены только стороны процесса. И Ковтун 4 месяца назад, когда он объявил о намерении давать показания, он был признан участником процесса. Ему был выдан код доступа и пароль к базе данных по этому делу. Я думаю, что кто-то получил за это, наверное, премию.
А насколько велик ущерб от того, что он смог ознакомиться с этими документами? Ну, возможно, не сам он, а те, кто стоят за ним.
Думаю, что ущерба никакого, потому что все существенное, что там есть, оглашено в суде. Так что ущерба абсолютно никакого. Есть другие секреты, секреты британских спецслужб, но эти секреты никто не видит.
Насколько я помню, следы полония Ковтун оставил в доме своей бывшей тещи.
Ну, Ковтун много где оставил следов полония в доме своей бывшей жены и тещи, и вот у этого парня Д3, и в такси, и в самолете, на котором он летел из Гамбурга. Много где оставил следы полония, но здесь речь идет о том, что он сказал о намечающемся отравлении свидетелю за сутки до того, как это отравление состоялось.
Ковтун, после того, как он заявил о своем желании участвовать в дознании, дал пресс-конференцию, на которой заявил, что у него есть очень важная информация, и что вообще он считает, что Литвиненко погиб по неосторожности.
Ну, естественно, он будет придумывать всякие небылицы, потому что его обвиняют в убийстве. И по отношению к нему есть, на мой взгляд, неопровержимые улики. Так что то, что говорит Ковтун, на самом деле не имеет абсолютно никакого значения.
Итак, что можно ожидать на следующей неделе?
Я готов биться об заклад, что в 12 часов будет объявлено, что Ковтун не смог получить разрешение Следственного комитета на выступление. И, соответственно, его допрос не состоится. Но самое главное, это будет заключительное слово адвоката Марины Литвиненко, который, как я думаю, призовет сэра Роберта, судью, установить в своем заключении, что убийство Саши, совершенное Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, произошло по заказу российского государства, и что наиболее вероятной версией относительно того, кто отдал приказ на это убийство, это лично Владимир Путин. Эти вопросы поднимались в зале суда и обсуждались в ходе судебных заседаний, и мы, по крайней мере, вот сторона Марины Литвиненко будет настаивать на том, чтобы судья принял эти три решения. Убийство, заказчик и тот, кто отдал приказ. А как решит судья, это мы посмотрим через полгода, когда будет обнародован отчет.
Насколько я понимаю, каким бы вердикт ни был, это дознание не обладает юрисдикцией выносить решение о заключении в тюрьму или вынесении какого-то приговора.
Это не уголовный процесс, где есть обвиняемые, прокуроры защиты и наказания, потому что для того, чтобы был уголовный процесс, обвиняемые должны находиться в наручниках в зале суда. Он будет, если поймают кого-нибудь из названных лиц. Процесс ставит целью выяснить, что произошло, кто принимал участие и какое. Что касается Лугового и Ковтуна, как известно, розыски в британском, если они появятся в любой стране, где работает Интерпол, они будут немедленно арестованы и припровождены в Великобританию. Но они не выезжают никуда, и поэтому я не думаю, что это быстро произойдет. Что касается Путина, который, как мы считаем, отдал приказ, он защищен иммунитетом, таким же, как у российского посла. То есть он защищен государственным иммунитетом, как глава государства, поэтому ему обвинения могут быть предъявлены только в рамках российской юрисдикции.
Многие комментаторы уверены, что неожиданное решение Ковтуна участвовать в слушаниях на самом деле было частью операции ФСБ. Об этом, в частности, пишет «Лондонская Таймс», которая усматривает в письме Ковтуна уловку, повод для отказа от дачи показаний, поскольку у него, по-видимому, нет никаких доказательств своей невиновности, которые он обещал предоставить суду. Адвокат Ричард Хоруэлл, представляющий на слушаниях лондонскую полицию, заявил, что желание Ковтуна дать показания было продиктовано лишь стремлением стать ключевым участником слушаний, с тем, чтобы иметь доступ к материалам дознания. «Существуют серьезные подозрения, — сказал Хоруэлл, — что в понедельник Ковтун откажется от участия в суде». На следующей неделе будут заслушаны показания отца и брата Александра Литвиненко. А 31 июля с заключительными заявлениями выступят адвокаты ключевых участников слушаний и судья-коронер сэр Роберт Оуэн. Это заседание будет транслироваться в прямом эфире ведущими телеканалами Великобритании. К концу года судья Роберт Оуэн представит свой доклад министру внутренних дел, который даст разрешение на его полную или частичную публикацию. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Время свободы. План на неделю. Адвокаты украинской летчицы Надежды Савченко продолжают собирать доказательства ее невиновности. Об этом сообщил один из защитников Савченко Илья Новиков. По его словам, эксперты обнаружили нарушения в видеофайлах, представленных свидетелем обвинения. Теперь, как написал адвокат в Фейсбуке, алиби Савченко подкрепляется видеозаписью, причем не украинской, а со стороны сепаратистов. О каких именно материалах и нарушениях идет речь, Новиков не уточнил, заявив, что подробности будут в свое время. Кроме того, всю последнюю неделю адвокат провел в Киеве, где общался с представителями сотовых операторов МТС Украина и Лайф. Процесс по делу Савченко начнется 30 июля в Донецком городском суде Ростовской области и, по мнению защитника, скорее всего, цитата, будет молниеносным. Суд пройдет в закрытом режиме. В России Савченко обвиняет в убийстве двух российских журналистов в Донбассе летом прошлого года. Ранее украинскую военнослужащую обвиняли только в причастности к этой трагедии, однако в начале июля Следственный комитет переквалифицировал статью на более тяжкую. О предстоящем судебном процессе и очередных доказательствах невиновности Надежды Савченко моя коллега Любовь Чижова побеседовала с Ильей Новиковым.
Илья, вот уже известно, что суд над Надеждой Савченко пройдет в Донецком суде Ростовской области 30 июля. Как вы думаете, почему власть приняла именно такое решение? Почему именно здесь и в закрытом режиме?
Официальная причина, поскольку Савченко якобы перешла российскую границу именно в Донецке. Mm-hmm. Неофициальная, я полагаю, что это сделано для того, чтобы максимально затруднить доступ прессы и иностранных дипломатов на суд. Далеко от Москвы, это приграничная зона, где ФСБ может любого иностранца оттуда выдворить. Это, помимо всего прочего, зона близкая к боевым действиям, потому что Извалина – это уже украинская территория, там совсем недалеко свистят снаряды постоянно. Там очень много людей, которые едут воевать в Украину и возвращаются с войны. В принципе, наверное, это самое неудобное место для проведения такого суда во всей России. Вот поэтому его и выбрали.
А что вам подсказывает ваша адвокатская интуиция? Долгим ли будет этот процесс или таким скоропалительным?
Я думаю, что постараться сделать молниеносным, и что все наши ходатайства о проведении дополнительной экспертизы вот по тем данным, которые мы сейчас везем из Киева, будут отклонены. Суд скажет, что ему все ясно. А поскольку нас интересует не то решение, которое озвучит суд, а то, чтобы показать, что эта процедура, в которой он будет вестись, она крайне предвзятая и крайне односторонняя, то, в принципе, нас устроит даже это. Мы готовы к суду, как если бы он был честным, и мы готовы вести его с полной отдачей. Но предвидя, что он таким не будет, мы имеем запасные варианты на любую манеру, любой способ ведения этого суда.
Когда адвокаты в последний раз общались с Надеждой Савченко, каково было ее настроение перед судом, как она себя чувствовала?
Вполне боевое было настроение. Она рада, что наконец-то что-то изменилось, потому что ей мучительно сидеть полгода на одном месте. Не то, чтобы она от этого суда ждет какого-то чуда, прекрасно сейчас уже понимаю, с кем она столкнулась. Но ее радует сама перспектива пообщаться с людьми, пообсуждать всю эту ситуацию, увидеть родных, которые приедут на суд. Сестра приедет точно. Мама, с учетом возраста, я не знаю, насколько это будет ей по силам, но я думаю, что тоже приедет.
Эту логику, конечно, российской власти понять бывает сложно, но вот почему, к примеру, им сейчас не обменять Савченко на тех же Александрова и Ерофеева? Вот что они сейчас пытаются доказать этим судом?
То они с самого начала были правы, что они никогда не ошибаются.
Как у вас продвигаются дела по телефонному биллингу, который Следственный комитет не хочет принимать во внимание? В чем ценность этой информации в деле Надежды Савченко? Что она доказывает?
Например, Следственный комитет очень много времени и внимания экспертов потратил на то, чтобы доказать, что Савченко с квалификацией штурмана вертолета Ми-24 потенциально могла бы работать корректировщиком артиллерийского огня. Мы это, в принципе, не давались. Наш главный тезис, что ее там не было, где ее хотел бы видеть Следственный комитет, поскольку в то время она уже была в плену. И при этом выступает на передний план вопрос о том, где находились ее телефоны. Потому что понятно, что если ее телефон был в Луганске, то значит она в этом уже была в плену, потому что никаким другим способом она там оказаться не мог. Даже по версии следствия ее взяли в плен несколькими километрами севернее. что если телефон такой-то час уже находился в центральной части Луганска, то все, это победа, скажем так. Другое дело, как оценит суд, но всем беспристрастным людям понятно, что если эта информация достоверна, если она проверяема, то версия следствия полностью проваливается. Поэтому, как только в декабре появились данные биллинга, российская следствие их получила дважды. Сначала она их получила от нас по нашей инициативе, мы просили их приобщить к этим делам. Потом те же самые данные поступили по официальным каналам в ответ на запрос российской стороны. Украинская генеральная прокуратура предоставила вот эту информацию. А что такое данные биллинга? Это, на самом деле, для тех, кто не видел и плохо себе представляет, это большая экселевская таблица, где по каждому подключению телефона к сотовой базе, был ли это звонок или была ли это смс-ка, указывается время, указывается, к какой станции шло подключение, и указывается, ну, с разной точностью, зависит от конструкции станции, но направление, от которого находился телефон по отношению к этой станции. Поскольку станция – это вышка, это такая мачта, на которой висит несколько ретрансляторов, то есть таких антенн, которые охватывают сектор. И в каждом случае пишется, какой из этих ретрансляторов работал, то есть можно узнать момент вот этого звонка или получения или отправки этой смс-ки, с какой стороны с точностью до 120 градусов абонент находился от антенны. И дальше, если такой звонок был или такая смс-ка была не одна, а несколько в течение короткого времени, и если особенно будет подключение с разных антенн, то район, где находился абонент, оценивается довольно точно. И у нас есть, поскольку у Надежды с собой было два телефона разных операторов, один оператор МТС украинский, другой оператор Life. У нее есть две таких серии критически важных для нас телефонных соединений. Одна серия была в районе 10:44-10:46, и по этой серии соединений видно, что она в это время, ее везли по центру Луганска, то есть в это время она уже была в плену. Другая серия соединений, это соединение оператора Life, там видно, что в 11 часов с минутами она была в той части Луганска, где находится база боевиков батальона «Заря», то есть бывший областной военкомат. И Следственный комитет информацию увидел, он ее оспорил следующим образом, что с его точки зрения Надежда Савченко в это время в районе 10 и 11 часов находилась около села Стукалово-Балка. Это примерно то место, где потом она попала в плен. Но по версии российских следователей, она при этом находилась на еще одной вышке телефонной связи, и там вот с этой вышки корректировала огонь украинской артиллерии. Вот так они это хотят представить. И следствие пишет следующее, что поскольку одна из ближайших антенн сотовой связи в районе Стукаловой-Балки не работала в тот момент, то существует техническая возможность, особенно учитывая, что Савченко была на высоте, и там на высоте лучше ловит сигнал, что сигнал ее телефона был пойман антенной в Луганске. Поэтому вот этот биллинг не доказывает реалии. Это позиция российского следствия с учетом тех экспертов, которые они привлекли. Вот всю последнюю неделю я провел в Киеве, я потратил на то, чтобы очень тщательно пообщаться с украинскими специалистами по связи, собственно, с теми компаниями, чьи телефоны, которые это обслуживают, чтобы всю эту информацию у них перепроверить. Мне совершенно определенно сказали, что нет, вот та версия, та трактовка, которую предложили российские специалисты, она не может быть верной. Во-первых, в силу направления, поскольку просто если бы телефон находился севернее Луганска, то в обоих случаях ретранслятор, который ловил сигнал этого телефона, был бы направлен на север. А в нашем случае это не так. Там просто в силу направления это невозможно. Ну и кроме того, телефон всегда устроен так, что он всегда выбирает ближайшую по степени сигнала антенну. То есть из доступных антенн, которых, как правило, в сфере видимости телефона несколько штук, он выбирает антенну с лучшим сигналом. Как правило, это ближайшая простая антенна. И между Стукаловой Балкой и Луганском там у одной компании несколько, у другой несколько десятков антенн. И конечные выводы специалистов, которые мне сообщили пока устно, на следующей неделе они уже будут оформлены в письменном виде для передачи в суд, это то, что такая трактовка того биллинга, который дает российская сторона, с технической точки зрения не состоится. Потому что сами данные биллинга не оспариваются, но мы в беседе там с разными следователями, с другими людьми, слышали такие намеки, что ну как же, как вы, они же нарисовали бы что-нибудь такое, что и оправдывает. Но, по крайней мере, на официальном уровне попытка оспорить достоверность самих вот этих таблиц первоначальных исходных, ее нет. И вопрос идет только в том, как ее понимать. Вот на сегодняшний день у нас есть вполне исчерпывающее и устраивающее нас заключение специалистов о том, что алиби у Савченко телефона подтверждается. Мы все эти данные выложим в интернет, и все, кто захочет их перепроверить, и специалисты, и любители, они все будут иметь возможность это сделать еще до начала суда.
Ну вот большой вопрос, да, примет ли во внимание суд самый справедливый, самый гуманный?
Это абсолютно не важно. Мы, в принципе, не ориентируемся в нашей работе на приговор. Мы понимаем, мы исходим из того, что приговор будет написан до суда заранее, и повлиять на него мы можем в самых минимальных пределах. И мы даже не считаем интересным, там, как нам это предлагают всякие доброхоты, пытаться снизить наказание. То есть вот есть люди, которые думают, что это дело такое же, как все остальные, и что если Савченко получит 15 лет, это будет лучше, чем если она получит 20. А если 10, то лучше, чем 15. Этого нет, это наша солидарная позиция и защитников самой Надежды Савченко. Мы не собираемся добиваться какого-то снижения срока, который нарисует суд. Мы собираемся готовить почву для того, чтобы уже после того, как суд назначит любое наказание, которое считает правильным для себя, будь это 25 лет или 20, чтобы после этого Савченко была освобождена под давлением по дипломатическим каналам. Вот мы сейчас добиваемся ясного понимания всеми ситуации по этому делу, в том числе и для того, чтобы это давление, эта поддержка, которую она получает и от политиков, и от простых людей, не ослабевала. Потому что позиция российских властей на сегодняшний день такая, что не давите на суд, суд разберется. И эта позиция, она вызывает какое-то такое инстинктивное приятие у западных политиков. Потому что они считают, что да, действительно, суд — это серьезно, надо подождать. Но как только суд закончится, и как только все увидят, что доказательства вот они, а суд их почему-то посмотрел на них сквозь пальцы, вот здесь, если мы хорошо сделаем нашу работу, это ссылка на то, что суд же решил, уважайте решение суда, уже не будет работать. В ответ на фразу «уважайте решение суда» будет следовать ответ: мы видели этот суд, мы его не уважаем.
Вы на этой неделе также писали о фальсификации доказательств со стороны обвинения, о редактуре видеофайлов. Что это за видео, кто его редактировал, и можно ли это будет тоже как-то вот использовать в суде?
Ну, мы очень постараемся. Дело в том, что мы не знаем, кто редактировал, поэтому, когда меня цитируют, я вижу, что есть такие публикации, где указано прямым текстом, что адвокат Новиков применил средства фальсификации. Нет, там в деле есть фальсификация, которая там совершенно в другом месте, мы о ней поговорим в свое время, но в данном случае у меня нет оснований говорить, что это сделало следствие. Это мог сделать и сам человек, который записывал эти видеофайлы. Я могу сказать только одно, что эксперт, который изучал эти файлы, сказал мне следующее, что в метаданных видеофайла, то есть в той технической информации, которую записывает камера при съемке, при сопоставлении с теми данными свойств файла, которые можете увидеть, если щелкнете правой кнопочкой на файле, посмотрите, когда он создан и какие у него свойства, видно, что была редактура, что это время сдвинули. И понятно, что сделалось специально, что это не было каким-то случайным эффектом. И, с одной стороны, это показывает, что человек, который эти файлы хотел представить вот в таком виде, он понимал, что он делает. А с другой стороны, благодаря содержанию файлов, я об этом объявлю, наверное, подробнее чуть позже, когда у меня будет на руках детальное заключение, чтобы не говорить на пальцах о вещах, которые требуют точности. Но благодаря содержимому этих видеозаписей, которые снимал один из боевиков, мы можем довольно точно установить время, когда в кадре появляется Надежда Савченко. Эта запись была приобщена к делу, но следователи сказали, что она также не опровергает их версии, поскольку достоверно установить, когда файлы были записаны, невозможно, ввиду того, что на камере неправильно установлено время. По данным файла мы можем судить о том, что время менялось, а по содержанию, по тому, что видно в кадре, мы можем довольно точно сказать, когда все это было. И это второе, независимо от биллинга, подкрепление нашей позиции того, что у нее есть алиби, и значит все остальное, стрельба, журналисты, все это уже не имеет ни отношения.
С адвокатом Надежды Савченко Ильей Новиковым беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Время свободы. План на неделю. 2 августа, в день воздушно-десантных войск России, активисты ЛГБТ-сообщества планируют провести гей-парады в Архангельске и Петербурге. Соответствующие заявки были поданы в органы власти этих городов. В Архангельске заявка на проведение марша именно в день ВДВ была подана после слов местного мэра Виктора Павленко, который сказал, что, цитата, «обязательно разрешит гей-парад 2 августа, так как это, еще одна цитата, необходимо в качестве разрядки». Как отмечает мой собеседник, руководитель проекта «Гей Раша» Николай Алексеев, если после такого заявления власти запретят гей-парад, то будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека. Итак, была подана заявка на проведение гей-парада в Архангельске в день ВДВ. Есть ли какая-то официальная реакция?
Да, ну вы знаете, официальная реакция есть. И мы, собственно говоря, услышали в средствах массовой информации о том, что архангельские власти запретили проведение этого мероприятия, несмотря на то, что, собственно, оснований для этого никаких нет, и несмотря на заявление мэра о том, что он готов разрешить мероприятие 2 августа в день ВДВ. Тем не менее, официальных бумаг об отказе согласования мы еще пока не получали. Видимо, они их отправили почтой, мы их получим только где-то в середине следующей недели.
Поэтому на данный момент официальных бумаг нет, то есть нельзя считать, что мероприятие окончательно там не согласовано, хотя официальное заявление пресс-службы уже есть по этому поводу.
Судя по всему, действительно это будет отказ. Вы и другие организаторы вашего парада, вы обсуждали ваши действия в случае, если действительно официально будет подтверждено, что марш запрещен?
Понимаете, в чем дело? Мы, конечно, будем действовать по ситуации, в зависимости от того, каким будет официальный отказ. Мы, безусловно, будем обращаться по этому вопросу в суд и доводить это дело до Европейского суда, собственно говоря, как мы это делаем по всем аналогичным делам и в Москве, и в других городах России. Поэтому это совершенно точно. Мы обратимся также в прокуратуру по поводу, собственно говоря, действий мэра, который запретил мероприятие незаконно, с нашей точки зрения. И есть 149-я статья УК, который четко говорится о воспрепятствовании должностным лицом проведению мирного публичного мероприятия. То есть это то, собственно говоря, подо что подпадают действия мэра Павленко. Поэтому мы это тоже будем делать. Дальше, что касается непосредственно 2 августа, то, насколько вы знаете, подана же аналогичная заявка на проведение мероприятия в Санкт-Петербурге. Это уже 6-й санкт-петербургский гей-прайд. И поэтому мы будем еще решать относительно того, в чем принимать участие, что проводить. Я не исключаю, что все-таки будет принято решение проводить, может быть, одиночные пикеты в Архангельске или все-таки присоединиться к петербургскому мероприятию. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события на следующей неделе. Но, тем не менее, конечно, возмутительно то, что сейчас представитель власти столь высокого уровня, мэр города Архангельска, попытался поиздеваться, собственно говоря, над ЛГБТ-сообществом, над огромной группой, социальной группой людей, предложив провести вот мероприятие в день ДВДВ. Мы слышим эти аргументы не только от него, эти аргументы исходят от разных политиков, депутатов, общественных деятелей на протяжении очень долгого времени. Я все 10 лет деятельности, что я этим занимаюсь, я слышу этот аргумент. Но просто не было мэра, который бы предложил это вот согласовать в этот день. С Архангельском случилась такая история. Но это издевательство же было. Изначально это было понятно, что никто ничего не согласует даже 2 числа, хотя я гарантирую, я обязательно это все разрешу провести, и вот посмотрим, что произойдет, типа, что вот вам морду начистят, что называется. А получилось все иначе. Он думал, что мы этого испугаемся, а мы этого не испугались, потому что, согласно закону, безопасность должны обеспечивать органы власти. Если есть согласование, если есть распоряжение о согласовании мероприятий, то в этом случае вся ответственность ложится на власти. И они это осознали только уже после этого трепа, который был по поводу возможности согласования этого мероприятия. Вот и все. Его просто поймали. Я вам могу сказать, что там возник самый, наверное, большой политический кризис в его карьере за все время, что он политикой занимается. И сейчас вообще стоит вопрос самым серьезным образом, насколько вероятны шансы его перевода в Сенат, в Совет Федерации, потому что он осенью собирался туда направиться. Не знаю теперь, насколько велики шансы, что его туда направят.
Какие-то еще мероприятия планирует ЛГБТ-сообщество в ближайшее время?
Вот пока на данный момент запланировано то, что будет на следующее воскресенье, Архангельск-Санкт-Петербург. По Москве мы всегда это проводим в конце мая. Соответственно, этот вопрос пройденный на этот год. А так, у нас же огромное количество судебных процессов. Мы же обжалуем и по Костроме, и по Архангельску, и по Москве. Все эти дела сейчас на разных стадиях судебного производства находятся. В Европейском суде, видимо, в этом году будет решение по вот этим региональным законам о запрете гей-пропаганды. По Архангельску как раз, по Санкт-Петербургу и по Рязани. Это дело прошло все коммуникации с российскими властями и, соответственно, находится уже на стадии вынесения решения. Мы только ждем, когда будет оглашена эта дата. Я думаю, что вот это будет очень такой исторический момент, потому что будет дана международно-правовая оценка этим законам, на основании которых был принят и федеральный закон. Я думаю, что там будет оценка и федерального закона дана. И это будет, конечно, вторым таким сильным ударом после дела о гей-парадах в Москве, который мы выиграли, по вот этой всей гомофобной политике российских властей, которая продолжается и нагнетается последний год.
Это был руководитель проекта «Гей Раша» Николай Алексеев. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В заключении программы об исторической дате, которая будет отмечаться 2 августа, в этот день исполнится ровно 25 лет со дня оккупации Кувейта Ираком, события, положившего начало Первой войне в зоне Персидского залива. С августа 1990 года по середину января 1991 года планомерно под руководством Соединенных Штатов создавалась коалиция, объединившая в итоге 34 страны. Все они обязались внести посильный вклад, военный и финансовый, в дело освобождения Кувейта. В середине января был дан старт бомбардировкам с моря и с воздуха военных объектов в Ираке и линий коммуникаций, по которым шло снабжение иракского оккупационного корпуса в Кувейте. Воздушная кампания, продолжавшаяся 5 недель, оказалась настолько успешной, что последовавшие за ней сухопутные операции стали, по сути, чистой формальностью. Окончательный разгром иракских войск и их изгнание из Эмирата заняло не более 100 часов. Казалось, режим Саддама Хусейна обречен, и тут вместо того, чтобы идти дальше на Багдад, дорога к которому была тогда совершенно свободна, президент США Джордж Буш-старший остановил армаду у границы Ирака. Это решение Буша, которое подвело черту под боевыми действиями, а также причины и ход войны, мой нью-йоркский коллега Евгений Аронов обсуждает с американским специалистом, имевшим самое непосредственное отношение к планированию воздушной кампании против Ирака.
Собеседник «Радио Свобода», ведущий военный теоретик и аналитик Эдвард Лютвак. Во время Первой войны в зоне залива он входил в рабочую группу при главном штабе ВВС США, которая определяла список стратегических объектов инфраструктуры Ирака, подлежащих уничтожению. Начал нашу беседу Лютвак, если угодно, с конца. С решения Джорджа Буша-старшего остановить армию, которая в считанные дни обратила иракцев в паническое бегство, и воздержаться от похода на Багдад. В логике, диктовавшей время и место завершения боев, подчеркивает Лютвак, кроется самый важный и самый долговечный урок, который потомкам следует извлечь из той войны.
Военная стратегия наглядно иллюстрирует действие законов диалектики. Проигравший в войне, если он выживает, учится на ошибках, делает из них правильные выводы и в следующий раз побеждает, трансформируя поражение в победу. И наоборот, победитель, как правило, упивается своим триумфом, становится самонадеянным, теряет ощущение реальности и в итоге терпит фиаско. Первую войну в зоне залива я считаю полным триумфом как раз потому, что Буш-старший вовремя прекратил ее, разгромив иракскую армию и вынудив ее покинуть Кувейт, он остановился. Остановился на пике успеха. Двинься он дальше на Багдад, чтобы смести режим Саддама, он перешел бы точку перегиба, за которой успех медленно, но верно превратился бы в свою противоположность. Напрашивается историческая параллель. Останься Наполеон в Варшаве, вместо того, чтобы идти на Москву, его империя сохранилась бы на века. И еще одна более близкая параллель. В 2003 году Буш-младший допустил стратегическую ошибку, которую избежал его отец, вознамерившись изменить политический облик Ирака, и проскочил точку перегиба, обратив победу в поражение.
Взглянем теперь на причины войны. Что исторически значимого можно о них сказать?
Саддам Хусейн вышел победителем в войне с Ираном. Комментаторы ныне забывают, что доблестная иранская армия за все время существования Исламской Республики вела только одну войну, которую благополучно проиграла, не добившись своей стратегической цели замены суннитской власти в Багдаде на шиитскую. Предводитель революционного режима аятоллах Хаймини, провозгласивший курс на передел всего исламского мира, должен был по личному признанию испить до конца горькую чашу перемирия с Ираком. Так вот, во время войны Саддам влез в огромные долги, заняв деньги у кувейтцев, у саудовцев, и с установлением перемирия разумно предполагал, что братья-арабы спишут эту задолженность, поскольку со злодеями-персами он сражался не только ради Ирака, но и ради всего суннитского мира. И что, по крайней мере, кувейтцы уступят ему одно крупное нефтяное месторождение, расположенное в спорном приграничном районе. Кувейт не сделал ни первого, ни второго, и когда ультиматум Саддама также дал осечку, ему, так сказать, не оставалось ничего иного, как проучить трусливых и жирных принцев. Это классическая дилемма диктатора. Если он не в состоянии прижать к ногтю ослушника соседа, то собственный народ его перестанет бояться.
Саддам, пустившись в кувейтскую авантюру, удивительным образом проигнорировал фундаментальные перемены в международной обстановке, окончание холодной войны между Западом и патронами Ирака в Кремле.
Жизнь диктатора замечательная. В своей стране он может получить все, что душе угодно. Кроме одного – правдивой информации. И это еще один в ряду исторических значимых уроков Первой войны в зоне залива, про который вы спрашивали. Министр иностранных дел Саддама Тарак Азиз не решался ему сказать, что в мире осталась только одна сверхдержава, что СССР его больше не прикроет, что арабы могут сколько угодно превозносить его как героя, но пальцем о палец не ударят, чтобы спасти его от США. И даже вступят в союз с ними против Ирака, развязавшего неприкрытую агрессию против братского государства. У Ирака не будет ни одного партнера в арабском мире, а у Кувейта их будет много. Плюс, конечно, англичане, французы и американцы.
Сколачивание обширной коалиции Бушем-старшим выглядело дипломатическим предприятием настолько сложным, что Саддам Хусейн, по-вашему, просто не верил в его успех?
Это было грандиозное дипломатическое предприятие. И интеллектуальное тоже. Буш-старший был боевым летчиком в молодости, затем депутатом Конгресса, директором ЦРУ, послом в Пекине, вице-президентом. Военная и дипломатическая история была его стихией. Он понимал, что коалиция гарантирует ему победу малой кровью еще до первого выстрела, потому что наличие такой силы деморализует противника. Одного даже минимально успешного сражения при таком раскладе достаточно, чтобы выиграть всю войну. И наоборот. Когда коалиция распадается, то даже 100 успешных сражений не гарантируют успеха кампании в целом. Что и произошло во второй войне в зоне залива, которую затеял Буш-младший. Пока коалиция сохраняется, Саддам обречен на одиночество. И дипломатической, и экономической блокаде Ирака ничего не угрожает. Следовало в обязательном порядке избегать того, чтобы тайные поставки в обход блокады свели на нет кумулятивный эффект от бомбардировок, стремительно ослаблявший военный потенциал Ирака. Поэтому Буш-старший, прогнав иракцев из Кувейта, остановился, ибо знал, что поход на Багдад неминуемо разрушит коалицию, мандат которой сводился только к освобождению Эмирата. Смена власти в Багдаде им не предусматривалась. Члены Альянса были готовы мириться с демонстрацией американской военной мощи, пока цели Вашингтона были достаточно скромными, и развернулись бы против Вашингтона, как только его намерения, на их взгляд, стали бы непомерно амбициозными. Госсекретарь Буша-старшего Джеймс Бейкер много сделал, чтобы сформировать как можно более широкую коалицию. Он даже сирийцев к ней привлек и удержал ее в целости.
Я помню вашу фразу, сказанную в то время. Трудно точно знать, где следует остановиться и сказать себе «стоп», когда твоей армии сопутствует удача. Ведь эмоции властно толкают тебя к тому, чтобы идти вперед все дальше и дальше. И сегодня вы говорите, парадоксальная формула успеха состояла в создании избыточно сильного, сверх всякой разумной меры, альянса для ведения короткой войны с предельно ограниченными целями, без сколько-либо ощутимых потерь в живой силе. Это наилучший способ урезонить строптивых диктаторов и не лишиться поддержки американским обществом аналогичных операций в будущем. Хочу попросить вас теперь сказать несколько слов о воздушной кампании как таковой.
Это была первая война, в которой нашли применение самолета-невидимки. И массово использовались управляемые умные или сверхточные авиабомбы. Хотя большинство из них были все равно дедовские, железные. И это была первая война, в которой современные средства сбора информации, слежения и связи позволяли корректировать цели, подлежащие уничтожению почти что в реальном времени. В апреле 1945 года Берлин лежал в руинах, но коммуникации германского штаба с войсками сохранялись. В феврале 1991 года все было наоборот. Гражданские объекты Багдада почти не были затронуты, но возможности иракских военачальников коммуницировать со своим корпусом в Кувейте или снабжать его были полностью уничтожены. Стратегическое значение воздушной кампании 1991 года заключалось в следующем. Она наконец доказала, что ВВС, если они обладают господством в воздухе, способны стать решающим фактором в коротких войнах типа Блицкрига даже в том случае, если у противника имеется перевес в сухопутных силах. Холодная война завершилась. Соединенные Штаты начали переустраивать структуру своей армии в свете исчезновения советской военной угрозы, но по-прежнему желали оставаться гарантом существующего миропорядка. В этой ситуации возросший потенциал воздушного флота, традиционного козыря американцев, оказался как нельзя кстати. Коалиция, я уверен, выиграла бы войну 1091 года и без пятинедельных прицельных бомбардировок, но сухопутные операции сопровождались бы тогда куда большими потерями.
И в заключение об излюбленной теме конспирологов – нефти в контексте войны за освобождение Кувейта.
С нефтью приключилась очень забавная штука. Во всем мире люди с неполным и очень средним образованием были абсолютно убеждены в том, что американцы пришли в зону залива, чтобы завладеть кувейтскими и иракскими нефтяными богатствами. Те же домыслы повторялись во время войны 2003 года. Но в первом случае американцы вообще не зашли в Ирак, а во втором зашли, но углерода у иракцев не отобрали. Нефть, разумеется, присутствовала в расчетах США в том смысле, что нельзя позволить Саддаму овладеть Кувейтом, ибо тогда он сможет терроризировать саудовцев, главных на тот момент экспортеров нефти в мире, и навязать им выгодную ему политику в области добычи и продажи энергоресурсов. Что касается реакции нефтяных рынков на войну, то по мере эскалации боевых действий цена на нефть падала. Только малоискушенным комментаторам представляется, что цену нефти определяет политика, тогда как в реальности ее определяет конъюнктура рынка и прогнозируемые объемы спроса и предложения сырья. Зимой 1991 года мировая экономика пребывала в состоянии спада, и спрос на энергосырье резко упал.
С американским экспертом Эдвардом Лютваком беседовал нью-йоркский корреспондент «Свободы» Евгений Аронов. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю. События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 27 июля по 2 августа». Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.